Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Катастрофа теплохода на Волге. Десятки погибших, среди них много детей. Арестованным в Грузии фотокорреспондентам предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России. И центральная тема этого часа – Общественная палата обсуждает поправки к закону о культуре. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Общественной палате началось публичное обсуждение проекта нового закона о культуре в Российской Федерации. Его разработчики оперируют такими понятиями, как «единое культурное пространство», «культурная среда», «культурное разнообразие», рассказывает Лиля Пальвелева.
Как заявляет один из авторов нового закона, глава Комитета Государственной Думы по культуре Григорий Ивлеев, в этом документе нашли отражение реалий последних лет.
Проект закона о культуре охватывает все виды культурной деятельности, как традиционные, так и, например, дизайн. Это то, что стало уже частью нашей культуры давно. За 20 лет действия основы законодательства о культуре, она кардинальным образом изменилась. Изменилась структура культуры. Глобализация в культуре имеет такой масштабный характер, как, может быть, ни в одной сфере жизни. У нас появилось множество субкультур, информационные технологии, которые изменяют корни представления о способах передачи культурных ценностей. Поэтому и вводим как правовой термин понятие культурное пространство, культурная среда, культурные сообщества.
Поговорим о культурных сообществах, названных вами. Прежде в основном внимание акцентировалось на субъектах хозяйствования. Конкретный театр, конкретная библиотека и так далее. И соответствующее финансирование, деятельность, все это описывалось законом. Но если речь идет, допустим, о группе граждан, создавших некое течение, это имеет в виду закон?
Как раз к такому пониманию мы определяем культурные сообщества, практически без всяких ограничений. Сейчас недостаточно просто существования театра, существования кинотеатра, музея, библиотеки. Нам нужно, чтобы эти центры культуры были центрами общественной жизни. Есть вещи, к которым нужно сейчас отнестись как к первейшим правовым понятиям. Вот, например, право на художественное образование. Какую форму вообще образовательную имеет, например, детско-юношеская школа искусств? Необходимо совершенно точно определить, что это предпрофессиональное художественное образование. Право на художественное образование – это часть обязательного образования. Оно должно быть в школе.
Ну вот на практике вы имеете в виду среднюю школу, общеобразовательную. Это значит, должен обязательно в сетке уроков быть урок искусства?
В сетке и сейчас есть предметы, связанные с искусством. Но важно, чтобы они преподавались как должно. Этот процесс совершенно не обеспечен оборудованием, совершенно не обеспечен технологиями современными. Урок музыки, который сейчас в школе, он, конечно же, не соответствует, как правило, потребностям 21 века.
Когда говорят о культуре, сколько себя помню, всегда звучит выражение «по остаточному принципу финансирования». Нынешний закон как-то исправляет эту ситуацию?
Мы сейчас пытаемся обеспечить финансирование, вот постоянно наталкиваемся на непонимание. Мы видим, что Министерство финансов Российской Федерации и финансовые органы регионов не финансируют ту или иную программу. Если мы перевернем это сознание, у нас этой проблемы не будет.
Последняя фраза Григория Ивлеева заставляет задуматься. Если закон апеллирует к чьей-то сознательности и не создает при этом никаких жестких, обязательных к исполнению правил, дело плохо. Скорее всего, именно по поводу финансирования будет больше всего споров во время публичного обсуждения закона о культуре в Общественной палате. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы говорим на тему обсуждений в Общественной палате нового закона о культуре в Российской Федерации. Этот закон, разумеется, коснется и такой важной сферы культуры, как театр. Вот что по поводу проекта закона в интервью корреспондент «Радио Свобода» Елене Поляковской говорит заместитель председателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов.
два года назад, когда Александр Александрович Калягин был председателем комиссии по культуре в Общественной палате, комиссия по культуре подготовила доклад «Культура и будущее России. Новый взгляд». И там действительно предлагался государству новый взгляд на культуру. Не как на сферу услуг, сферу проведения досуга, и не как на красивую игрушку. Предлагалось рассматривать культуру как ресурс развития человека, общества и государства. Сейчас, когда говорят о программе 2020, говорят о перспективах инновационного развития, модернизации общества и так далее, все время во главу угла ставят человеческий капитал. А человеческий капитал зависит исключительно от культуры и образования. И поэтому мы предлагаем рассматривать культуру как ресурс развития общества и государства. К сожалению, к этому докладу прислушались не в достаточной мере. Вот мы ждем от нового закона о культуре, чтобы в нем каким-то образом было записано и зафиксировано то, что культура – это ресурс развития. У нас до настоящего времени в России нет закона о творческих работниках. В общем законодательстве можно урегулировать все вопросы, но когда общее законодательство внедряется в сферу культуры, оно внедряется туда, как слон в посудную лавку. В результате мы получаем закон 94 ФЗ, который заставляет проводить конкурсы на выбор режиссера на постановку театрального спектакля, художника на оформление этого же спектакля и так далее. В законе о культуре должны быть какие-то специальные главы, которые предусматривали бы специфику творческого труда, которая должна быть учтена в том числе и в трудовом законодательстве.
Последние скандалы в театрах, не явились ли они последствием отсутствия законодательства в области культуры?
Да. Думаю, что любой скандал, который возникает либо в семье, либо в театре, либо в каком-то другом общественном образовании, он основан либо на недоговоренностях, да, когда не договорились заранее, то, что называется, либо если это правовым способом не урегулировано. Вы сейчас имеете в виду, скажем, там, конфликт в театре на Таганке, да?
Да.
Ну, ясно же совершенно, что та ситуация, которая сложилась, это же не причина конфликта, а это повод для скандала. На самом деле причина конфликта в другом совершенно, именно в правовом неурегулировании отношений художественного руководителя театра на Таганке Любимова и труппы. Вот если бы их отношения в правовом смысле были бы урегулированы 100%, то, что называется, то природы бы не было для этого конфликта.
Это был заместитель председателя Союза театральных деятелей России Геннадий Смирнов. С ним беседовала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская. В Москве 18:15. И я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель 54 человек в результате крушения теплохода в Булгарии на Волге в Татарстане вчера. 79 человек спасены, всего на борту было 208 пассажиров. По предварительной версии, причинами кораблекрушения могли стать изношенность судна и его перегрузка. Дмитрий Медведев предлагает вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24 после сегодняшней авиакатастрофы в Томской области, жертвами которой стали 6 человек. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе погибли не менее 12 человек, 35 ранены, взорвались 98 ящиков с боеприпасами, которые были конфискованы кипрскими властями при досмотре судна, шедшего из Ирана в Сирию. На юго-востоке Бангладеш в результате автокатастрофы погибли не менее 40 школьников. Сообщается, что дети возвращались домой после спортивных соревнований. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек ранены. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек убит, 20 получили ранения. Вы слушаете программу «Время свободы». В 23 часа в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в выпуске фильм о Анне Политковской «Горький вкус свободы». Это в рубрике «Кинообозрение» с Андреем Загданским. «Американец в Париже» – тема книжного обозрения Марины Ефимовой. «Инвалид» – Гарри Рэндалл. Герой рубрики «Необыкновенные американцы». американцы. Рубрику ведет Владимир Морозов. Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час» сегодня впервые в 11 вечера по Москве. Не пропустите. Но мы возвращаемся к главной теме дня. По последним данным, на борту потерпевшего крушение теплохода «Булгария» находились более 200 человек, многие из них были не зарегистрированы, спасти удалось 80 человек. На данный момент подняты тела более 50 погибших, рассказывает Олег Павлов.
О том, что в акватории Куйбышевского водохранилища терпит бедствие некое судно, первыми сообщили очевидцы. В МЧС журналистам подтвердили, что в 14:00 в воскресенье на пульт дежурного поступило сообщение, что теплоход «Булгария», который выполнял экскурсионный рейс «Казань-Булгары-Казань», затонул. Катастрофа произошла у деревни Сюкеево в Камском устье в 3 километрах от берега. Ширина «Волги» в этом месте около 40 километров. Пострадавших подбирал трехпалубный теплоход «Арабелла», который следовал за «Булгарией». Все отмечают, что экипаж теплохода «Арабелла» сработал профессионально и оперативно. Сделав несколько заходов на шлюпках, они спасли всех видневшихся на поверхности воды людей, многие из которых были не на плотах, а в воде, держались за баки или были в спасательных жилетах. Всего в Казань «Арабелла» привезла 77 спасшихся. Один из них, Николай Чернов, рассказал журналистам, что на корабле оставалось много людей в каютах и иных помещениях.
Корабль старый, очень плохой. Больше ничего.
Детей, а погодные условия какие были?
Детей вот всех в комнату пригласили как раз.
А сколько детей было вообще?
Очень много. Полная комната была. Может, 30. Не знаю, очень много. Полная комната была забита.
Получается, из детей?
Пригласили всех детей в зад как раз, и оттуда выбраться невозможно.
По словам Чернова, за те 1.5-2 часа, что они находились на плотах, мимо них проследовали 2 судна. На борту одного значилась надпись «Волга-нефть» и еще некая баржа. Несмотря на призывы о помощи, потерпевших крушение они не подобрали. Президент Татарстана Рустам Миниханов, который срочно прервал свой отпуск и лично возглавил оперативный штаб, заявил, что с судами, которые не пришли на помощь, цитата, «будут разбираться». Кроме того, президент сообщил, что всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана материальная помощь.
Ну, это большое горе. Значит, поручение муниципалитетам, чтобы помогли с похоронами и вопросы материальной компенсации погибшим и материальной компенсации тех, кто получил там травмы, увечья, ну и компенсации на утерянные вещи.
О причинах гибели теплохода «Булгария» официальных сообщений еще нет, но, по словам очевидцев, с теплохода «Арабелла» судно шло с заметным креном на правый борт и, как только пошел ливень, затонуло в течение нескольких минут. Кроме того, говорится о плохих погодных условиях и открытых иллюминаторах, через которые могла попасть вода. В район катастрофы были немедленно направлены спасатели МЧС, пропавших людей ищут с вертолетов и на катерах работают водолазы. К концу понедельника планируется завершить поисковые работы на месте крушения «Булгарии». И, по словам спасателей, надежды, что кому-то еще удалось выжить, уже нет. По словам спецпредставителя Следственного комитета России, есть большие претензии к владельцам судна.
Следователи рассматривают все, без исключения, версии произошедшего. Могу сказать, что уже точно установлено, что при выходе из порта в Казани у теплохода уже тогда наблюдался крен на правую сторону. И, возможно, именно эта техническая неисправность судна и стала причиной аварии. Но повторяю, что на данный момент следователи рассматривают и другие версии. Следователи также приступили к изучению документации, изъятой в компании «Арго Речтур», которой принадлежал затонувший теплоход. Кроме того, устанавливается маршрут движения теплохода, уточняются списки находившихся на корабле людей, допрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы произошедшего.
Сейчас на месте трагедии работают несколько десятков водолазов, но, похоже, им досталась печальная миссия поднимать тела погибших. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовил Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте. Главная трагическая новость сегодня в России – это, безусловно, катастрофа теплохода на «Волге». Интересно, есть ли в западных средствах массовой информации реакция на эту трагедию?
Здравствуйте, Андрей. Разумеется, есть. Об этом пишут практически все. Конечно, пока это в основном информационные сообщения. Подчеркивается, конца. Об этом пишет, например, британская газета «Телеграф», что круизы по Волге популярны среди россиян и среди иностранцев. Многие западные СМИ вслед за российскими обращают внимание на состояние и возраст затонувшего судна. Financial Times, в частности, в своей статье о волжской катастрофе упоминает и о произошедшем сегодня падении самолета в Сибири. Газета пишет: «Плохие показатели стареющей транспортной инфраструктуры России заставили власти призвать к модернизации законодательства в области транспорта. Все западные СМИ продолжают следить за развитием этой трагической истории».
Валентин, давайте теперь перейдем к европейским темам. Вчера вышел в свет последний номер самого популярного еженедельного таблоида в Британии, News of the World. Решение закрыть его было принято, как мы знаем, после того, как стало известно, что сотрудники редакции в погоне за сенсациями незаконно прослушивали голосовую почту тысяч людей. Скандал всколыхнул все британское общество, вызвал широкую дискуссию о роли прессы. Мы рассказывали об этом на прошлой неделе, но наверняка сегодня эта тема продолжается в британских средствах массовой информации.
Да, это, пожалуй, центральная тема британских газет. И вот газета «Гардиан», в частности, приводит увлекательные цифры. Как выясняется, все 4,5 миллиона копий последнего выпуска News of the World были, по предварительным данным, распроданы в это воскресенье, при том, что обычно эта цифра немного превышала 2,5 миллиона. Газета отмечает: публика оставила в стороне свои враждебные чувства, вызванные скандалом с прослушиванием телефонов, чтобы раскупить последнюю сувенирную копию 168-летней газеты. По неофициальным данным, это были самые большие продажи газеты по меньшей мере с 1998 года. Газета вышла с большим заголовком на первой полосе: «Спасибо и прощайте». Существует неподтвержденное сообщение, что последний выпуск News of the World перепродавали по 10 фунтов. Само издание объявило, что передаст на благотворительность всю прибыль от последнего тиража. На этом основании «Гардиан» делает вывод, что благотворительные организации могут получить свыше 3 миллионов фунтов. Газета также сообщает о значительном на 25% увеличении дистрибуции конкурентов News of the World, Mail on Sunday, Sunday Mirror и Sunday Express в ожидании резкого роста продаж в воскресенье. А вот как колумнист «Гардиан» Чарли Брукер описывал процесс покупки последнего номера News of the World. Цитата: «На прошлой неделе я присоединился к обязательному твиттер-бойкоту, но сейчас у меня была превосходная отговорка для штрейкбрехерства. Меня попросили прочитать последний номер для газеты. Замаскировавшись, я подъехал на велосипеде к газетному стенду в 7:30 утра, чтобы обнаружить, что торговля идет очень бойко. Очевидно, бойкот возымел свое действие. Обеспечив себя газетой, я направился обратно, спрятав ее внутрь порно-журнала некрозоофильской направленности, чтобы встретившиеся мне люди не осуждали меня слишком сурово».
Валентин, правильно ли я понял, что британское общество единодушно в своем отношении к News of the World, и отношение это отрицательное?
Андрей, не могу брать на себя роль строгого моралиста, но любой, я думаю, может обнаружить немало предосудительного в поведении сотрудников газеты. Мне статьи в защиту их, по крайней мере, не попадались. Но некоторые формы осуждения News of the World порой, в свою очередь, вызывали нарекания. В частности, упомянутый мной твиттер-бойкот News of the World вызвал вопрос у журналиста Financial Times Сатнама Сангере, который написал об этом в своей колонке в рубрике «Жизнь» газеты Times. «Есть пара непонятных мне вещей в этом медиашторме, и наиболее давлеющая из них, когда Твиттер стал синонимом общественного мнения». И тут Сангера критикует пользователей Твиттера, называя их часто неразумными фанатиками. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитница из Нижнего Новгорода Ольга Садовская обратилась в милицию в связи с угрозами, которые стала получать в свой адрес, рассказывает Сергей Анисимов.
Нижегородская правозащитная организация «Комитет против пыток» недавно получила премию Парламентской ассамблеи Совета Европы за становление и укрепление прав человека в Европе. Премия вручается раз в два года, и впервые она была присуждена российской организацией. По стечению обстоятельств у сотрудников комитета, которые работают в 5 регионах России, возникли неожиданные проблемы, говорит представитель комитета Олег Хабиб Рахманов.
В день Международного дня ООН в поддержку жертв пыток наши чеченские коллеги решили провести пикет на которую пригласили всех желающих принять участие. Там были правозащитники, там были сотрудники мемориала, сотрудники комитета против пыток и потерпевшие. Там были матери, у которых пропали сыновья, которые пришли и держали фотографии своих пропавших сыновей. И там были плакаты: «Безнаказанность полиции порождает произвол». Этот плакат сотрудники полиции посчитали провокационным, клеветническим. Они этот плакат отобрали и пикет разогнали. А двух сотрудников наших повезли в управление внутренних дел по городу Грозному, где, как говорят наши сотрудники, высказались угрозы физической расправы в отношении них, в отношении их семей. И самое главное, им выставили требование стать такими же правозащитниками, как и все остальные, чтобы у них не было больше никаких проблем.
В то время как заместитель председателя комитета Ольга Садовская получала премию Парламентской ассамблеи Совета Европы, на стенах ее Нижегородского дома появились надписи компрометирующего содержания, говорит Олег Хабиб Рахманов.
Какой-то человек, видимо, ночью вокруг ее дома на стенах написал всякие разные надписи, наподобие «Садовская, мы тебя найдем» и многоточие. Хочется только на самом деле посмеяться. Безусловно, это происки каких-то наших оппонентов, но вот эти все методы, они могут вызвать только усмешку. Да, опять же, я лично воспринимаю это исключительно как признание наших заслуг и как неэффективность, какую-то убогость наших оппонентов.
Сама Ольга Садовская относится к случившемуся скорее с иронией, нежели с тревогой.
Ну, вы знаете, насчет психологической нагрузки я немножко не согласна. У меня, конечно, я живу в большом доме, и, соответственно, у меня там много соседей. Наверное, уже все сходили, почитали забор, знаете, вокруг моего дома. Но на самом деле вот соседи мне говорят, в принципе, я с ними соглашусь, что про плохого человека так не напишут. У нас как раз сейчас проходят выборы в ТСЖ, и они сказали, что с такой рекламной кампанией тебе больше ничего делать не надо, можно сразу убираться.
Другому нижегородскому правозащитнику, председателю ликвидированного властями общества Российской Чеченской Дружбы Станиславу Дмитриевскому, в последние годы не раз приходилось подвергаться давлению своих идеологических противников. Поэтому у него нет сомнения в том, кто мог бы быть заказчиком подобного рода акции психологического устрашения.
Ну, исполнитель может быть любой алкоголик, дядя Вася, да, которому заплатят деньги. Понятно, что эта кампания организовывалась какими-то органами, которые занимаются у нас политическим сыском. Так как у меня нет доказательств, я не могу сказать, кто, и не хочу голословно обвинять людей, но у нас мастера по провокациям находятся, например, в Центре по борьбе с экстремизмом. То есть вместо того, чтобы заниматься борьбой с экстремизмом, под которыми понимается насилие, совершенное по каким-то идеологическим побуждениям, они занимаются политическим сыском и борются с оппозицией. Во время саммита чем они занимались? Я думаю, что жулики, карманники в эти не могли чувствовать себя спокойно, потому что весь цвет милиции был занят вот этими вот провокациями. Это вообще позор, я считаю, для нашего города.
Правозащитники склоняются к мысли, что спланированные неприятности, периодически возникающие у них, являются неплохим барометром эффективности работы правозащитной системы в целом. Например, за 11 лет работы комитета правозащитники добились, что около 80 сотрудников правоохранительных органов, нарушивших права человека, были привлечены к ответственности, а пострадавшим выплачено 20 миллионов рублей компенсации.
Может быть, мы стали работать слишком эффективно, то есть мы слишком много сотрудников милиции посадили, может быть, не знаю.
Перешли какую-то определенную грань. Международные награды свидетельствуют о том, что работа комитета против пыток признается эффективной, в том числе и в других странах. Наши материалы, которые мы собираем здесь о нарушении прав человека, они используются не только нами, они используются и международными организациями. И через международные организации, через какие-то дипломатические органы других стран оказывается и официальное давление на власти Российской Федерации. Потому что права человека не являются внутренним делом государства и никогда им не являлись.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Утверждена гибель 64 человек в результате крушения теплохода «Булгария» на Волге. 79 спасены. Всего на борту теплохода было 208 пассажиров. По предварительной версии, причинами кораблекрушения могли стать изношенность судна и его перегрузка. Дмитрий Медведев предлагает вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24 после сегодняшней авиакатастрофы в Томской области, жертвами которой стали 6 человек. На юге Кипра, вблизи города Лимассол, в результате взрыва на военной базе погибли не менее 12 13 человек, 35 ранены. Взорвались 98 ящиков с боеприпасами, которые были конфискованы кипрскими властями при досмотре судна, шедшего из Ирана в Сирию. На юго-востоке Бангладеш сегодня в результате автокатастрофы погибли не менее 40 школьников. Сообщается, что дети возвращались домой после спортивных соревнований. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек ранены. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек убит, 20 получили ранения. Сегодня сторонники президента Сирии Башара Асада атаковали посольство США и Франции в Дамаске в знак протеста против визитов послов этих стран в город Хаму на прошлой неделе. Московский окружной военный суд сегодня вынес обвинительный вердикт по делу членов группировки «Национал-социалистическое общество». Они признаны виновными в подготовке терактов и более 20 убийств и нападений на почве национальной ненависти. Вооруженные силы США проводят в Ираке военную операцию против поддерживаемых Ираном шиитских боевиков. Об этом заявил министр обороны США Леон Панетта в ходе визита в Ирак. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шар и автор и ведущий этой программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема, к сожалению, трагическая, и тема эта понятная. Причина катастрофы парохода «Булгария». Кто понесет ответственность за гибель почти сотни людей? Почему в Грузии так активно ловят шпионов? Вторая главная тема программы – это политическая кампания или следствие хорошей работы специальных служб Грузии. Несчастье на Тур де Франс. По каким причинам так выросло число травм в ходе крупных международных велогонок? Необычайно драматично в этом году складывается одна из крупнейших международных велосипедных соревнований Тур де Франс. На 9-м этапе в воскресенье упали сразу 12 велосипедистов, многие госпитализированы. Один из лидеров мелового велоспорта, казахстанский гонщик Александр Винокуров, получил столь сложный перелом, что под угрозой оказалась его спортивная карьера. Об опасности современного велоспорта я беседую с вице-президентом Федерации велосипедных спорта России, заслуженным мастером спорта Александром Гусятником. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Ветер очень сильный с первого этапа. А так как на дорогах сейчас для снижения, наверное, прежде всего скорость, строят круги, круговое движение, соответственно, еще островки. Часто бывает, что спортсмены, вы, наверное, видели, змейка велосипедистов болтается по дороге. Первые-то видят, куда едут, а за ними уже где-нибудь на 10-15 позиции не видят. И, естественно, они налетают на островки безопасности. Скорость высокая. В этих завалах много человек оказывается.
Это проблема трасс или это проблема организации гонок?
Это стечение обстоятельств. Стабилизация в гонке не произошла до сих пор. Гонка идет нервно, отрывы не отпускают. Вот этот Тур де Франс в этом году, как никогда, очень высокий подбор основных гонщиков, способных бороться за достойное место. Все хотят на какое-то время заполучить какую-либо майку, засветиться перед своим спонсором и вообще появиться на экране телевизора.
Получается, чем выше уровень гонщиков, как ни парадоксально, тем больше опасность травм?
Именно при такой погоде и при таком накале борьбы. Вот оно тут все вместе сошлось. Когда боковой ветер, попутно-боковой, встречно-боковой, особенно попутно-боковой, когда вроде бы с одной стороны легко на каком-то участке гонщики развивают скорость там по 60, по 70 километров, струна, как ее называют велосипедисты, вытягивается на сотни метров, и вот эта вся змейка по дороге несется, и вдруг она подлетает к круговому движению. Они мчатся с одной стороны, круг объезжает, другие с другой стороны. Никто никому уступать не хочет. Здесь нужно вдвойне внимательным быть. Но после 150 километров уже на фоне усталости в какое-то мгновение гонщик не успевает среагировать на тот или иной островок безопасности. И, налетев на него, бывает, не удерживает руль, падает, с собой прихватывает второго, третьего, и как карточный домик начинают сыпаться.
Об опасности велогонок я беседовал с знаменитым советским велосипедистом Александром Гусятниковым. Подробнее об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей, как обычно, эфир открою в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». В Тбилиси у здания МВД Грузии и посольства США грузинские журналисты провели сегодня митинги с требованием освободить четверых своих задержанных коллег-фоторепортеров. Они обвиняются в шпионаже в пользу России. Журналисты уверены, что дело сфабриковано властями из мести, так как именно эти фотокорреспонденты занимались съемками силового разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Журналистское сообщество Грузии продолжает настаивать на рассекречивании материалов так называемого «дела фотографов». Напомним, что личный фотограф президента Саакашвили Иракли Гаденидзе, его супруга Натья Гаденидзе, репортер европейского фотоагентства Зураб Курцикидзе и фотокор медиахолдинга «Алия» Георгий Абдаладзе, работавший по совместительству фотографом Министерства иностранных дел страны, обвиняются в передаче секретных сведений Главному разведывательному управлению Генерального штаба Российской армии. Согласно утверждению грузинских спецслужб, основным фигурантом дела является Зураб Курцикидзе. Он якобы склонил к сотрудничеству Георгия Абдаладзе, Ираклия Гаденидзе и Натью Гаденидзе, которые входили в так называемый президентский пул и действительно имели доступ к секретной информации. По данным следствия, Курцикидзе получал от них секретные сведения о визитах главы государства, содержании его бесед с иностранными коллегами, фотографии секретных документов, о мерах по обеспечению безопасности мировых лидеров во время их визитов в Грузию и так далее. Затем, по утверждению МВД, Курцикидзе отсылал эти материалы в Московское бюро Европейского фотоагентства. Оттуда они попадали в ГРУ. Сами арестованные считают свое задержание местью за фотографии, снятые ими во время разгона митинга в ночь на 26 мая. Об этом, в частности, говорится в открытом письме фотокорреспондента медиахолдинга «Алия» Георгия Абдаладзе на имя посла США в Грузии Джона Бааса. Журналист просит у посла защиты и выражает надежду, что государство, где свобода слова ценится превыше всего, сумеет защитить его от произвола и мести. Но версию о том, что арест фотокорреспондентов связан с их профессиональной деятельностью, категорически отвергают все официальные лица. Тем не менее, журналисты не склонны верить властям на слово и уже провели акции протеста у здания МВД. Руководитель телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили заявил «Радио Свобода», что грузинские журналисты полны решимости бороться за свои права.
Я лично участвовала, и мои сотрудники тоже. И я буду участвовать в каждой акции протеста по этому делу, потому что я не верю в ту версию, которую распространяет МВД Грузии, и я, как и мои коллеги, требуем информации. Мы требуем, чтобы МВД снял крик совершенно секретно, и чтобы нам дали возможность познакомиться, что наши друзья и коллеги совершили такого.
Заявила госпожа Джангирашвили. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
По мнению многих российских блогеров, два культурных события, состоявшиеся в воскресенье в двух российских столицах, оказались на удивление похожими, причем не культурной программой, а лежащей в их основе бизнес-моделью. Исчерпывающее описание схемы, стоящей за якобы благотворительной деятельностью фонда «Федерация», дал в своем ЖЖ Антон Носик.
Бизнес-модель фонда «Федерация» довольно простая. Берем в госкорпорациях 10 миллионов бюджетных долларов на помощь детям. Платим их зарубежным знаменитостям за приезд в Москву на закрытый корпоратив. А детям и их родителям потом объясняем, что это было имиджевое мероприятие, призванное убедить Романа Абрамовича в пользе благотворительности.
По той же самой схеме устроен, по мнению журналиста Валерия Кичина, и Петербургский кинофорум.
Этот вариант еще одного международного кинофестиваля был затеян при благосклонном попустительстве Валентины Матвиенко, почему-то вдруг заинтересовавшейся кинематографическим артхаусом второй свежести. Каковы бы ни были истинные причины запускать весьма дорогостоящую международную залипуху при наличии в Петербурге совершенно аналогичного фестиваля фестивалей, который только что проводился уже в 19-й раз, случай этот сильно напоминает банальный рейдерский захват. Оттяпать чужую инициативу, сделать вид, что предшественника конкурента не существует, и запулить в Петербурге фестиваль-двойник. Форум по концепции абсолютно дублирует фестиваль фестивалей, покажет хиты других фестивалей, которые, правда, обещают поставить в некий новый петербургский контекст. Умение формулировать красиво, но бессмысленно, форуму не занимать. Что такое на самом деле этот таинственный новый петербургский контекст?
Вот как описал этот контекст, побывавший на открытии издатель, писатель и киносценарист Александр Житинский.
Открытие назначили в Михайловском театре на площади искусств. Когда мы с дочерью Настей туда приехали на машине, выяснилось, что все въезды и входы на площадь перекрыты милицией, поэтому мы пошли от Невского пешком. Пускали по пропускам. Я немного удивился. А где зрители, которые должны, по идее, окружать ковровую дорожку и приветствовать нас с Настей криками и аплодисментами? Кто их туда пустит? Зрители были. Жалкая толпа, человек в 100, отстоящая от дорожки метров на 100 в сквере. Шумовой эффект от них был ничтожен. Зато на площади был полный порядок. На ней просто больше никого не было, от Садовой и до канала.
В американской блогосфере бурно обсуждают противостояние между демократами из Белого дома и республиканцами из Конгресса из-за бюджетной политики. В этом году этот традиционный спор между двумя главными политическими партиями затянулся настолько, что если в течение 2 недель стороны не придут к соглашению, США будут вынуждены объявить дефолт. Демократы предлагают бороться с бюджетным дефицитом, повышая налоги на частный сектор. Республиканцы, отказываясь от субсидий на государственные программы, в частности на здравоохранение. Блогеры-демократы с портала Huffington Post обвиняют соперников то в инфантилизме, то в аморальности. Пишет эксперт из Центра американского прогресса Дэвид Абрамовиц.
Когда тонул «Титаник», пассажиры из первого класса спаслись, оставив остальных на произвол судьбы. Этот подход до сих пор жив и проявляется в политике республиканцев. Представим, что оставшиеся пассажиры, которым не хватило места в шлюпках, выбрали бы себе капитаном Барака Обаму и принялись бы заделывать пробоину. Это, конечно, гораздо более сложный способ спастись, чем просто сесть в шлюпку, и он потребовал бы крайних мер, например, брать в долг материалы у других кораблей, чтобы заделать течь. А теперь представим, что корабль удалось спасти, и пассажиры из первого класса вернулись на борт. Вместо того, чтобы признать, что катастрофу удалось предотвратить, они бы начали критиковать нового капитана за то, что он залез в долги. К тому же корабль наполовину ушел под воду, и это тоже наверняка результат действий Обамы. Сейчас политикам в Вашингтоне надо выбрать, останется ли корабль американской экономики на плаву или утонет. При этом важно понимать, что если выбор будет сделан в пользу богатых, то спасутся они за счет наименее защищенных слоев населения.
От имени республиканцев ответил блогер портала Real Clear Politics, журналист Пэт Бучанан.
Республиканцев обвиняют в безнравственности, сравнивают с Хизбаллой и говорят, что они держат Америку в заложниках. Откуда такая истерия? Демократы во власти в панике. Они вдруг поняли, что республиканский конгресс может, наконец, обуздать федерального монстра, пожирающего четверть валового внутреннего продукта. Они шантажируют республиканцев, чтобы те позволили увеличить налоги, и при этом используют риторику, похожую больше на борьбу с терроризмом, чем на политические дебаты. Да, республиканцы против повышения налогов, но в чем тут безнравственность и безразличие к судьбе страны? Во-первых, не давать поднимать налоги в сложной экономической ситуации – это обещание, которое республиканцы всегда давали своим избирателям. Во-вторых, мы всегда выступаем за слабое правительство и низкие налоги. Зачем повышать налоги на частный производственный сектор, если проблема не в нем, а в рекордно высоких госзатратах – 25% ВВП? В-третьих, у нас экономический спад. Какая интересна школа экономики, кейнсианская или, может, монетаристская, учит, что повышение налогов во время экономического спада – это рецепт процветания. Нет такой школы. Сейчас все вокруг говорят о необходимости создавать рабочие места. Так зачем же Конгрессу повышать налоги на частный сектор, в котором заняты 6 из 7 американцев?
была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Подтверждена гибель 64 человек в результате крушения теплохода «Булгария» на Волге в Татарстане. 79 спасены. Всего на борту теплохода было 208 пассажиров. Дмитрий Медведев предлагает вывести из эксплуатации пассажирские самолеты Ан-24 после сегодняшней авиакатастрофы в Томской области, жертвами которой стали по меньшей мере 6 человек. На юго-востоке Бангладеш сегодня в результате автокатастрофы погибли не менее 40 школьников. В Индии число жертв железнодорожной катастрофы возросло до 60, более 100 человек ранены. В сирийском городе Хомс в ходе военных рейдов по меньшей мере один человек был убит и 20 получили ранения. Сторонники президента Сирии Башара Асада атаковали посольство США и Франции в Дамаске в знак протеста против визитов послов этих стран в Хаму на прошлой неделе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Катастрофа теплохода «Булгария». Подробности, мнения, оценки.
Комментарии экспертов.
Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов о безопасности полетов в России.
В блогах «Свободы».
Олег Кусов. Новый эксперимент для министра образования.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Дмитрий Медведев утвердил состав рабочей группы по созданию в Москве Международного финансового центра. Впрочем, как считают эксперты, для успешного решения этой задачи России потребуется не только построить его инфраструктуру, но и провести ряд сложных структурных реформ. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Состав рабочей группы по созданию в Москве Международного финансового центра, согласно распоряжению президента Дмитрия Медведева, вошли 24 человека, представляющие в том числе федеральное и московское правительство, Центральный банк, парламент и экспертное сообщество. Руководить же ей будет бывший глава администрации президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина, а ныне председатель совета директоров компании «Уралкалий» Александр Волошин. Российские власти уже не первый год вынашивают идею превращения Москвы в один из глобальных центров обращения мировых финансовых потоков, считая, что таким образом страна сможет увеличить приток прежде всего иностранных инвестиций. Но так ли это на самом деле? Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для нас приоритетная задача – это привлечь инвестиции. Создание Международного финансового центра полезно для этого, но не главное. Это вообще связанные, но совершенно разные задачи. Скажем, в рейтинге международных финансовых центров Гонконг и Сингапур стоят на 3-м и 4-м месте. Впереди многих гигантов. Но это не значит, что Гонконг и Сингапур привлекают в свою экономику огромное количество инвестиций. Это значит, что там создана привлекательная площадка для торговли ценными бумагами.
Тем не менее, на этот раз речь идет уже о физическом строительстве в пригороде столицы некого городка, который бы выполнял функцию международного финансового центра. Само по себе создание такой площадки с необходимой инфраструктурой, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, в целом является идеей разумной.
Создание международного финансового центра, оно стало бы таким инструментом, который позволил бы компаниям получить доступ к необходимому долгосрочному финансированию. Мы фактически говорим про создание инфраструктуры финансового рынка, потому что если сейчас компаниям или банкам нужны долгосрочные деньги, они, как правило, думают про выход на какие-то западные площадки, то есть российский рынок финансовый, он такую функцию не играет на данный момент. И вот, собственно, создание международного финансового центра подразумевает, что да, мы должны изменить законодательную базу, мы должны создать инфраструктуру, в том числе, так сказать, техническую, там, IT-поддержку, которая позволит, безусловно, иностранным банкам как бы прийти в Россию, здесь обосноваться, чтобы вот эти как бы капиталы, они фактически были доступны на месте.
Иначе говоря, если с технической точки зрения открытие в Москве Международного финансового центра особых проблем не представляет, то с точки зрения привлечения сюда иностранных капиталов могут возникнуть большие сложности. Чтобы этот процесс был успешным, по мнению экспертов, российским властям следует сначала провести ряд структурных реформ. Евсей Гурвич продолжает.
У нас не решены многие фундаментальные задачи. У нас очень слабая регуляторная среда финансового сектора. Мы это видим сейчас на свежих примерах Банка Москвы и Межпромбанка. При нормальном надзоре за банковской системой не могло бы произойти те безобразия, которые с этими банками, как мы теперь узнали, происходили. У нас слабая финансовая инфраструктура. Это одна из причин, по которым торговля российскими бумагами протекает в очень большой степени на лондонской бирже, а не в Москве.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Однако помимо модернизации системы сугубо финансового регулирования, по ее словам, правительству не следует забывать и о других реформах.
Если мы обсуждаем в моменте, да, что нам мешает, собственно, там, запустить, да, или как-то ускорить процесс создания Международного финансового центра, то, конечно, насколько я понимаю, это больше законодательные проблемы, это больше вопрос доверия к судебной системе, потому что, ну, так сказать, не нужно забывать, что очевидно, что вопрос привлечения денег – это такой первый важный шаг, что называется, это витрина бизнеса, но как бы за этой витриной стоит еще достаточно много сложных моментов. В частности, если происходят какие-то проблемы, да, между миноритарными инвесторами и компанией, или там между кредитором и заемщиком, то должна быть судебная правовая система, которая все эти споры может, так сказать, адекватно регулировать.
В целом же, утверждают эксперты, создание в российской столице Международного финансового центра в будущем может стать естественным следствием процесса совершенствования законодательства и улучшения инвестиционной привлекательности страны. Пока же эта идея во многом представляется им спекулятивной, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас очень много минусов с точки зрения создания Международного финансового центра, с одной стороны. С другой стороны, если бы у нас был привлекательный инвестиционный климат, то и без финансового центра к нам приходили бы инвестиции. Если он будет непривлекательным, то создание финансового центра немножко улучшит ситуацию, но не поможет ее радикально решить. То есть Международный финансовый центр – это такой пиар-проект, и, к сожалению, у нас то, что не имеет пиар-составляющей, вообще идет с трудом, а то, что имеет пиар-составляющую, получает непомерную поддержку и внимание.
Между тем, власти Москвы и Московской области на днях уже утвердили изменение границ двух регионов, предусматривающие передачи столицы некоторых областных земель. Как ожидается, строительство Международного финансового центра будет развернуто на одном из таких участков.
Экономическая панорама. Я автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Общественное мнение». В Липецкой области вчера официально открылся общероссийский молодежный лагерь Народного фронта, возглавляемого Владимиром Путиным, и одновременно в Тверской области идет организованный российским агентством по делам молодежи и прокремлевским движением «Наши» молодежный форум «Селигер». Отношению в российском обществе к молодежным структурам и движениям и посвящена сегодняшняя рубрика «Общественное мнение». Ее подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, «Наши» – это одна из самых известных политических организаций молодежи. О ней слышали 18% россиян. Уступает она по известности разве что «Молодой гвардии Единой России». Фонд «Общественное мнение» регулярно отслеживает отношение в обществе к молодежным организациям, в том числе прокремлевским. Об этом Лариса Паутова, доктор социологии, директор проекта «Фум-Терри».
Конечно же, это интрига. Конечно же, они бросаются в глаза людям, которые интересуются политикой. Естественно, эти движения были созданы не случайно. Созданы были во многом искусственно после событий в Украине, а именно оранжевой революции. Во многом для того, чтобы остановить противостояние молодежи и власти. Именно молодежь вышла на Майдан. Соответственно, Кремль понимал, что необходимо каким-то образом работать с молодежью.
Удалось ли властям сделать эти движения популярными в массах?
Примерно 2% молодежи состоит в этих организациях. Молодая гвардия, наша, Россия молодая. Соответственно, 2% это очень мало. И в основном организации узнаваемые среди молодежи 18-30 лет, особенно среди студентов. Молодую гвардию Единой России знают больше, и оппоненты этого молодежного движения обычно говорят, что тень «Единой России» падает настолько хорошо на это движение, что россияне, естественно, знают МГИР, «Молодую гвардию» больше, чем другие организации. Наши знают примерно каждый пятый, 15-18%. Другое известное движение «Россия молодая», прокремлевское движение, знает также примерно 15-16%. Это, в принципе, не очень много. Учитывая те вливания, которые были в эти организации, учитывая, что на них очень много было поставлено, отношение в целом достаточно спокойно. Нельзя сказать, что к этим движениям, особенно к движениям нашим, относится плохо. Скорее, безразлично.
А каковы мнения по поводу этих организаций? Насколько я знаю, вы же какие-то высказывания собираете.
Наиболее интересно, конечно, посмотреть на отношение молодежи к организациям. Я думаю, что здесь молодежь российская делится на две части. Одни хотели бы вступить в эти организации, поскольку они понимают, что это мощный социальный лифт, который позволяет подняться, адаптироваться, и они связывают свою будущую карьеру с работой в госструктурах.
А насколько много таких людей?
Очень сложно оценить в процентах, но, в принципе, где-то 20% молодых людей мечтают работать во власти и воспринимают молодежное движение как хорошую платформу для политической карьеры. Но я могу сказать, что много людей хотят вступить в движение просто потому, что им хочется заниматься каким-то делом. Не так много молодежных движений, и это наиболее массовые, наиболее структурно оформленные движения. Соответственно, человек, который хочет быть в коллективе, хочет быть каким-то образом организован, он хотел бы вступить в одну из этих перечисленных организаций. Но среди молодежи, конечно же, есть и негативное отношение к прокремлевским организациям. Очень часто мы встречаем такие оценки среди студентов. Они обычно все-таки настроены либерально, оппозиционно к власти. И для них любое заигрывание с властью – это определенный сговор с совестью. Соответственно, здесь такие стереотипные установки, что участник прокремлевских движений – это обязательно карьерист, это обязательно циник, человек, который хочет сделать карьеру, несмотря ни на что. Несколько лет назад мы опрашивали самих участников движений. И оказалось, что ситуация очень неравномерная, очень сложная. Есть ребята, которые вступают в эти движения, потому что им интересно, они хотят самореализации. Среди них были откровенные циники, которые говорили, что для них это всего лишь способ выстроить карьеру, им все равно, какая идеология у этого движения, лишь бы быть поближе к кормушке. Я думаю, что истина где-то посередине.
Говорила доктор социологии Лариса Паутова. По ее свидетельству, отношение к прокремлевским молодежным организациям в обществе неоднозначно. Однако при этом абсолютное большинство россиян уверены, что молодежь должна заниматься политикой.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Какими могут быть международные последствия осуждения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко? В программе сегодня участвует заместитель председателя партии «Батьковщина», бывший вице-премьер в правительстве Тимошенко Григорий Немыря. Ведет программу обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до среды. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он напилился на правый борт, перевернулся и...
За что вы забираете человека?
Он начал рушиться, только детей двоих успело вытащить с палатки.
Тут мы проиграли, и мы написали опровержение.
Концерт начался со скандала. Один из его участников заявил, что не давал согласия.
Нанесение стратегического поражения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир –